Меня уволили. Страшные слова, которые тяжело не только произнести вслух, но и принять внутри, что что-то пошло не так, и работодателю больше не нужны твои услуги. И если вам кажется, что на свете есть место, где тебя никто не сможет уволить, ну, это просто наивно. В любом случае, увольнение – это большой стресс, который лично я переживал несколько раз в своей жизни и затем снова вставал на ноги. Как это делать максимально быстро и без потерь, мы расскажем уже через пару минут. А пока что джингл.
Привет, меня зовут Элина Тихонова, рядом со мной Антон Маслов. Мы две любопытные транжиры, а вы включили «Прикладывайте» — легкий подкаст студии «Гласный» Газпромбанка о непростых отношениях с деньгами. В этом эпизоде мы будем разбираться, что делать, если вас вдруг или не вдруг уволили, если вы попали под сокращение, если просто решили самостоятельно покинуть свое место работы. Это будет, я надеюсь, такой терапевтический, приводящий в чувство выпуск, потому что у нас в гостях наш уже добрый, совсем не старый друг Роман Тышковский, управляющий партнер компании по поиску руководителей высшего звена Оджерс Бернстон. Роман,
Раша.
Привет.
Раша.
В нашем современном реале.
Оджерс Бернстон, Раша.
Значит, кстати, Берн.
Всем привет.
Привет, Ром.
Привет.
Рада тебя видеть здесь вновь.
Скажи, пожалуйста, что сейчас вообще на рынке труда у нас происходит? Вот у меня такое ощущение, что по-прежнему сохраняется ситуация, что рынок соискателей, как бы шанс на то, что тебя вот именно сейчас уволят, он, наверное, минимален.
Наверное, я бы сказал так, рынок труда сейчас очень стратифицирован. То есть есть ниши, есть индустрии, в которых угрозы и шансы быть уволенным довольно высокие. А есть же ниши, которые настолько развиваются с точки зрения потребности в ресурсах, в людях, в новых задачах, которые там есть, что там, правда, большой-большой спрос на людей. И вот поэтому, как в больнице, сверху плюс 40 или 41, внизу примерно в морге где-то 30, а в среднем 36, все здоровы.
В среднем 3,5. 3,5 уровень безработицы.
Нет, давай примеры сертификации. То есть, где сейчас наиболее востребованы кадры, в каких индустриях, например?
Ну, вот, например, взять машиностроение, да, которое перестраивается.
А мы сейчас какое говорим? Потребительское, энергетическое, сельхоз.
Ну, в целом, давай не резать на куски, потому что тогда нужно будет вдаваться в цифры. У меня их с собой сейчас просто нет. Или если взять индустрию технологическую, которая сейчас много работает на импортозамещение. Или если взять кибербез, да, в сегменте не просто технологий, но и создания продукта, запаковки его, маркетинга его, выводы его на глобальные рынки, на глобальные методы, те, которые готовы покупать российское софт. Сейчас их довольно много, но они просто сместились из европейского, американского сегмента в азиатские, латиноамериканские и другие. Но там тоже довольно большой спрос. Там спрос огромный, и там невозможно найти правильного, сильного человека, не переплатив на этом рынке. Поэтому, опять, вот ключевые особенности кризиса, они не в том, что у нас безработица 3,5%, или у нас много увольняют, и там, не знаю, все ходят по улицам с мисками, дайте мне еду. Вот. Нет, она в том, что у тебя где-то пусто, а где-то густо.
А вот давай в морг заглянем. Где сейчас максимален риск увольнения? Ну, пользуясь вот твоей аналогией с больницей. Да. Где минус 40?
Минус 40.
30 ты имел в виду плюс. Я думаю, что это те индустрии, которые были очень сильно завязаны на западные рынки, в первую очередь. Ну, например, возьмем рынок рекламы. Рынок рекламных агентств в целом.
Сейчас заплачу.
Да, рынок рекламы и рынок маркетинга, который там в течение года, на самом деле, очень хорошо держался, потому что компании не увольняли. Они там, не знаю, сворачивали маркетинговые бюджеты, они держали штат, они там занимались какой-то партизанщиной в том или ином формате, сейчас принимают решение либо размораживаться и уже нормально работать, и забить на то, что происходит вовне, да, как бы отстаивая, как какой-нибудь Марс. Ну вот Марс же не ушел из России, да, но он как бы он...
Но они тихо себе сидят.
Ну, тихо сидят, но они не ушли, они работают. Все, да, без маркетинга. Это вообще отдельная история, потому что многие компании просто выяснили, что если не маркетировать...
Ничего не делать, ничего не изменится.
Все равно продается.
Все равно все работает, да.
Все равно продается. Понятно, что у этого есть эффект, и, ну, как бы, если сейчас новые бренды будут выходить на рынок и будут активно заниматься маркетингом, то их доля просядет.
Ну да, подожмем.
Но базово они такие, опа. Раньше же всегда сверху, ну, как бы, из штаб-квартиры, давайте, 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 продавайте, ну, как бы, тратите деньги на маркетинг.
Это
понятная механика. То сейчас по-другому. И вот в этой нише происходит довольно сильный перекос в то, что какое-то количество, не то чтобы гигантское, но какое-то количество высокооплачиваемых людей не могут найти себе следующую точку, потому что их экспертиза, их стоимость для рынка сейчас выше, чем вот эти новые бренды, которые готовы или будут готовы в течение какого-то периода времени выходить на рынок, да, или уже выходят. Там пока другие ориентиры, другой майндсет, извините за это английское слово.
Другой образ мысли.
Да.
А, кстати, считалось, что вот этих как раз специалистов расхватают наши отечественные компании.
Так они расхватывают.
Но просто с понижением зарплаты им приходится сюда уходить, так?
Ну, когда как. Иногда расхватывают, иногда с понижением зарплаты. Иногда те приходят туда и понимают, что им самим тяжело. То есть, схватить-то схватили, но там же нужно дальше жить, ты же в этом должен как-то функционировать, с людьми общаться, а у тебя как будто такой степ-бэк.
Степ-бэк, шаг назад.
Да, у тебя такой шаг назад, потом существенный шаг назад.
То есть ты продавал, условно, на регион там Северная Европа, а сейчас на ярмарку выходного дня тебя
запрашивают. А сейчас на Нижегородскую ярмарку тебя позвали?
Да, Нижегородская, это еще, знаешь, круто.
Ну, так, нет, прикольно. Все-таки мы говорим про Нижегородскую ярмарку в этом контексте. Все-таки это не...
Это все-таки крутой специалист.
Ты не занимаешься сейчас, да, тремя лотками в Биберево. Вот. Но так или иначе, все равно для тебя это...
Честное понижение мышления.
Но надо на самом деле понимать, что мы находимся сейчас глобально, хоть наш рынок и немножко оторван, но все-таки тренды есть тренды. Мы, в принципе, находимся на глобальном, если представить рынок труда как баян, который то сжимают, то разжимают, и он издает такой там...
Ну, вдувание, вдувание.
Вот это вот, да, вот этот, ну, как бы звук аккордеона или баяна. То сейчас мы находимся на сжимании. Да, если вы посмотрите, какое количество людей уволили бигтехи...
Ну, это вообще невероятно. Просто по миру. Десятки тысяч человек.
Да, это там сотни тысяч человек.
Ну,
вместе,
в целом сотни, да.
Вместе. И это компании, которые всегда были в топ-лидерах всех рейтингов работодателей. Они увольняют не кодеров, хотя и их тоже. Да, они увольняют управленцев, HR-ов, маркетологов. Ну, просто режут, ну, как бы, по-живому. И да, 10 тысяч человек, и это несколько волн в разных компаниях, от Facebook до Apple, от Microsoft до Google, и же с ними. Следовательно, естественно, просто про эти компании не рассказывают, все мелкие компании делают то же самое.
Ну, просто меньше масштаба.
Да, поэтому в этом плане мы находимся, опять же, мы не отрезаны от мира, мы в нормальном тренде.
Но безработица на исторически низком уровне при этом.
Потому что безработица считается, еще раз, очень просто. Ну, как бы, сколько людей сейчас находится на бирже труда? Сколько людей из топ-менеджеров, которые были уволены, находятся на бирже труда?
Мало. Давайте оптимистично скажем,
кстати,
мало.
Кстати, интересно, куда идти, да, топ-менеджерам, мы об этом сейчас поговорим.
Да, мы сейчас уволены. Ну, а мы об этом спрашиваем, собственно. Ну, вот все, понимаешь, порезали по-живому, тебя все же уволили. Я понимаю, что мы сейчас не будем, мы не можем рассматривать, да, прям совершенно, ну, там, скажем так, не нишу, а как начальную ступень карьеры. Но если мы говорим про такой high-po middle management, простите, менеджер средней руки с высоким потенциалом и топ-менеджмент, менеджмент высшего звена, все же уволили, что нужно делать? То есть мы, знаешь, хотим от тебя получить некий чек-лист, начнем мы вот с чего. Как сообщить коллегам, что тебя уволили? Следует сообщать вообще об этом? И нужна ли прощальная вечеринка?
О,
самого важного.
Да, самое важное.
Нужна ли мой farewell?
Нужна ли прощальная вечеринка? Вопрос, конечно...
У тебя флешбеки всех этих вечеринок, да, прокатились?
Сутевой, да, вот эти вот как бы летающие карлики, да, вот это вот.
Что?
Прости, какая у тебя практика?
Волк с Фолл-стрит, не смотрела, что ли?
Смотрели все.
Смотрите, мне кажется, что вообще я в целом за прямые коммуникации. Ну, мне кажется, это всегда гораздо проще. И если ты покидаешь компанию, ну, никто же не должен понимать или знать. Вы расстались с компанией. По чьей инициативе? Ну, не так важно. Как правило, это все равно, ну... Если мы говорим про средний топ-менеджмент, это какая-то... Ну да, поэтому это какая-то общая... Ну, если компания много людей увольняет сейчас, там, режет, тогда и так всем понятно. А если там ты один или два, то какая разница? Ну, надо все равно оставлять о себе хорошее впечатление. Поэтому да, сообщение о том, что ты там покидаешь компанию, кто будет исполнять твои обязанности, кому писать в случае каких-то задач, которые ты решал, да, оставить свой контакт, если у людей остались какие-то вопросы или незаконченные проекты с тобой, которые тебе нужно сделать, если это в компании принято, потому что бывают компании, которые просто отключают в момент ухода.
Только вышел за чарти, уже все выключили, да.
Ну, полностью, да, тебя вырубают, все, да, но есть политики компании, а есть твои личные отношения с этими людьми. И твоя задача, уходя, оставить максимально хорошее отношение с тем, с кем ты можешь их оставить. Потому что в будущем, наверное, процентов 20-30 наймов в целом происходит, когда один человек приходит в другую компанию, вспоминает, с кем он работал, и зовет этих людей с собой. Потому что видят, что есть запрос.
Это они должны быть заинтересованы в том, чтобы со мной хорошие отношения оставить.
Они-то, может быть, заинтересованы, но это как бы дорога с двусторонним движением. А по одностороннему, если едешь на кирпич, могут права отобрать.
Мы про такую идеальную ситуацию, про таких суперблагородных людей. Вот его уволили, всех остальных оставили, он такой молодец, говорит, коллеги, я всегда на связи. 24
на 7. Но
это на самом деле суперрасчет. Это же очень понятная история. Ну, как бы, ты чего хочешь? Если ты хочешь, сгорел сарай, сгори и хата, но можно написать, что вы все...
Далее по списку.
Конкретно ты и ты.
Да.
Я всегда знал, что я уйду
хотел,
отсюда.
Да, ну, как бы есть такие комеди-клабе, понимаешь?
Это не комеди-клаб, к сожалению.
Антрепризы, ну, как бы рассказывающие, как это происходит, а потом человека возвращают, или он знает, что уволили не его, с коллегой, ну, в общем, и так далее.
Ржу.
Я про что? Если в момент увольнения у тебя есть задача, и эта задача, сохранить отношения с людьми, чтобы дальше, если ты пересекся с ними, особенно на средних или узких рынках, да, которые не то чтобы очень гигантские, если ты там занимаешься, если ты какой-нибудь, не знаю, менеджер проекта в стройке и строишь там, не знаю, только недвижимость, бизнес-класс или элитка, количество людей и компаний, которые в этом работают, очень ограничено. С большой вероятностью через какое-то время ты можешь пересечься с кем-то из этих же людей, с кем ты работал до этого. И вопрос, поможет тебе вот этот farewell, вот это письмо о прощании и как бы то, что ты в конце сделал, подошел лично, попрощался, сказал, было приятно, было круто, там, спасибо тебе за что-нибудь. Понятно, мы говорим о некой идеальной картинке, но мы же и подкаст делаем для тех, кто не готов хоть как-то с собой работать и взаимодействовать. Если ты уверен, что ты великий в белом пальто, а все остальные кругом тебя ослы и выдры, ну, что поделать? Это твой выбор.
Это твой зоопарк. Классно, ты сказал одну очень важную вещь, которую не следует делать, то есть не следует портить отношения, сжигать мосты однозначно, неважно, это узкий или там средний рынок, даже если большой, все равно.
Если только это неосознанное решение, да, ты со своим психоаналитиком 4 года работал, и вы вместе приняли решение, что вот пора сжечь. Ну, то есть это тоже возможно, да, но просто еще раз, любое действие, которое ты делаешь, должно быть осознанно, и в него должен быть ответ «Зачем?». Я пишу письмо для чего? Письма пишутся для того, чтобы сохранить отношения с людьми, помочь им в случае проблем в части, которой ты занимался, с тобой связаться, как-то понять, что ты ушел, да, не ждать, что как бы, знаете, люди ушли в один день, им пишут письмо, типа, ну, когда пришлете отчет, а их уже нет, все, ну, как бы, человек уволен.
Блин, с таким сталкивался, так отвратительно.
Вот, и ты такой, типа, что, а что мне делать теперь? Ну, короче, там получается большое количество проблем, поэтому это называется уважение. Уважение всегда ценится, так или иначе, в короткую или в долгую.
Что еще не следует делать? Ну, то есть, вот мы про все абсолютно неуважительные поступки сейчас...
Говорить всю правду о коллегах. Не стоит коллегам в лицо еще что-то.
А это бесполезно. Ну, сказал ты, что... Ну, как бы, еще раз, опять, если мы говорим про психотерапию, то можно. Да,
ну, что еще точно следует делать? Что вот иногда совершают ошибки, не знаю, там... Я уверен, что твои кандидаты в меньшей степени их совершали, но тем не менее какие-то довольно странные вещи, которые несут никакой ценности.
Ну, мы все-таки говорим, когда тебя уволили.
Да, когда тебя уволили.
В 90% случаев наши кандидаты, те, кого мы приглашаем, поэтому они сейчас работают, и они увольняются, понимая, куда они уходят, и они там строят отношения с людьми, понимая, что они будут уже работать на новом месте и все остальное. Ну, наверное, так, не следует писать каким-то клиентам, если вы взаимодействуете с клиентами, внешними подрядчиками, да, что вот я ушел, и теперь общаетесь, вот, не знаю, с Мишей, да, не знаю, как вы будете это делать.
А почему не следует, наоборот, ты же
не знаю, как вы будете делать это, да. Ну, в общем, и дальше принижать Мишу, компанию и все остальное.
Не-не, еще короче, когда ты пишешь клиенту, чувак, я ухожу, я теперь буду, скорее всего, либо сам по себе работать, либо другой компании, пойдем со мной. Сколько было случаев таких, и когда уводили базу
много,
клиентов?
Полно, наверное, много, да. И я как раз отношусь к этому с определенной долей адекватности, потому что, ну, как бы, человека, который доволен, или клиента, который доволен, увести нельзя. Ну, это же не рабская история. Ну, как ты можешь увести клиента? Клиент, если он выбрал компанию и услугу ее, или он выбрал тебя, если он выбрал тебя, он хочет работать с тобой,
то
у тебя есть полное право ему сказать, смотри, я ухожу, я буду работать в другой компании, хочешь, я могу взять тебя там и сделать тебе такие условия. Или нет. Здесь уже юристы компании должны обеспечить возможность или невозможность юридически такого действия. Но базово, если ты с клиентом прямо строишь отношения, говоришь, вот смотри, я ухожу, я буду там, если что, знай, я там. Эта компания прекрасная, что не требует, не стоит делать, это в момент твоего ухода рассказывать клиентам или подрядчикам о том, как все плохо в этой компании, а вот то и хорошо. А это
вы
бывает
знаете,
часто.
Насколько мы вас кидали на каждом заказе? Вот. Я вам сейчас расскажу.
А вот в новом месте вас никогда так не сделают. Чего ж ты до этого-то молчал? Да, вот, как бы, ну, я же как бы отстаивал интересы компании. Но вот, и вот это вызывает, ну, как бы, на мой взгляд, отторжение, вызывает неготовность людьми дальше делать, даже если в момент клиент перейдет. люди же все работают, в том числе менеджеры, понимая свои KPI, бонусы. Ну-ка, KPI давай.
Key performance indicator. Боже, ключевые показатели эффективности.
Спасибо большое.
Вот. Я уже вспомнил русское КП, вот это вот, КПЭ. Да.
Вот, поэтому в этом плане не следует точно портить в глазах внешнего мира твоего предыдущего работодателя.
Ты портишь сам себя таким образом.
Потому что ты, конечно, ну, как бы это говорит про тебя. Ты сейчас выглядишь мстительным, ты сейчас выглядишь мелочным. Человек в моменте этого не осознает. Он, ну, как бы, знаете, вот есть такой, я же правду говорю. Я вообще откровенный человек.
И не, кому твоя откровенность
нужна? Да, кому твоя откровенность нужна?
Я знаю альтернативу этому. Делайте свой подкаст. Выходите несколько сезонов. И, наконец, к третьему сезону или к четвертому вы делаете эпизод про одну компанию X, в которой приняты такие странные практики, а вы это поменяете. Скажу честно, я так делал. Знаете, чем закончилось?
Пришел Газпромбанк и предложил тебе работу?
Да, ведь я порочил другой банк с другой энергетикой. Нет, на самом деле у меня был такой случай. Это было абсолютно недальновидное решение с моей стороны, и это пришлось улаживать, просить, чтобы за меня это уладили, потому что там СВИК грозил реально серьезными исками, потому что нашли как это подтянуть.
Ну, конечно.
Но мы в итоге договорились.
Нет, в принципе, люди очень часто не осознают. Им кажется, что, во-первых, в интернете, если они напишут, это безнаказанно.
Так не бывает.
Ребята, вообще, ну, как бы в современной реальности, да, это прям... Вы написали, например, на 5 статей. Иногда административного, иногда уголовного кодекса. Да, и
иногда одного
легко.
Предложения достаточно.
Да. Да.
Это мы знаем, но это про другую тему. Да, угу. Там как раз работает все нормально.
Давайте я сейчас начну как нормальный такой архетипичный коуч. Если жизнь говорит тебе «нет», ты всегда можешь сказать ей «да». Ну и тут же можно там про кислый лимон, про сладкий лимонад. И о чем на самом деле? Увольнение может стать для любого из нас очень трудным испытанием, но одновременно оно может стать и шансом начать новое путешествие в своей карьере. Мы понимаем прекрасно, что нелегко, и хотим поделиться способом, который вот хотя бы отчасти поможет с этим вызовом, с этим действительно испытанием справиться. Кредитная карта на 180 дней без процентов от Газпромбанка – это то, что позволит оставаться на плаву и продолжать двигаться вперед. Мы все знаем, что увольнение может привести к финансовой нестабильности, к беспокойству, к неопределенности. Как только ты оказываешься без работы, вот ощущение, что все, все пропало, ничего больше не будет. Но на самом деле увольнение может оказаться лучшим, что с тобой вообще происходило, если отнестись к этому как к возможности начать что-то новое. Газпромбанк предлагает кредитную карту на 180 дней без процентов и с бесплатным обслуживанием. Вот эта карта поможет оставаться на плаву, пока ты без работы, и начать что-то новое, открыть для себя возможности, о которых раньше, может быть, даже не задумывался, которые раньше не рассматривал. И все это без лишних процентов и переплат. Переходи по ссылке в описании, оформляй кредитную карту на 180 дней без процентов, и твой новый карьерный путь ждет тебя. Давайте, кстати, про вот увольнение еще и попытки оспорить это увольнение. Mm-hmm. Ведь не всегда же ты прям согласен стопроцентно с тем, что тебя уволили. Ну, потому что я понимаю ситуацию в мире и в стране, да, и как бы это действительно объективно. Бывает, нет, не объективно. Ну, тебе кажется, да? Что это не объективно. Стоит ли пытаться отстоять свои права, если ты, опять же, менеджер среднего или высшего звена? Надо ли условно идти в суд? Надо ли там нанимать какого-то юриста своего?
Это очень сложный вопрос, честно тебе скажу. То есть у меня нет однозначного ответа с точки зрения рекомендации, потому что базово нанимающая сторона, следующая компания и так далее, они всегда, ну или часто, проверяют, ну в том числе на какие-то судебные вещи, благо это просто сделать, uh-huh. просто в интернете проверить, uh-huh. участвовал человек в каком-то суде, и если да, то почему? И если он участвовал в трудовых спорах, как истец, то, конечно, компания задумается, стоит ли его брать.
Такого сутяжника
ну,
и я
потому что, потому да, что, ну, да, типа, да, да. Как бы, особенно если на рынке много других, у которых этого нет, ну, типа, зачем?
То есть это репутационный ущерб все-таки.
В какой-то мере. С другой стороны, когда свершилась какая-то адская несправедливость, когда, там, не знаю, человека, правда, кинули, не просто уволили, а кинули по деньгам, там, не заплатили кучу каких-то бонусов или обещанных, или... Ну, в общем, совершилась какая-то мерзость. Вот я как бы такое слово использую, неприятное. То я, конечно, считаю, что если этого не сделать, то потом будет сложно ну, самим собой в это существовать. Да, что ты это оставил, ну, как бы
ты
слил.
Ты это съел, да.
Съел. тебе это может изнутри съедать. И если ты понимаешь, что как бы этого не избежать, то я считаю, что моральное состояние важнее, чем потенциальная репутация в глазах какого-то опасающегося менеджера в будущем.
Очень
поэтому
важно,
вот что... это вот, ну, да. Это баланс, по которому у меня нет ответа, я бы скорее говорил, исходя из конкретной ситуации.
Ну, универсального ответа нет, да. Судебная практика, что интересно, в России складывается в подавляющем большинстве случаев в пользу работника. Посмотрела статистику судебную, суды о взыскании зарплаты работники выигрывают в 90% случаев в среднем, суды об увольнении в 40% случаев.
У нас личное трудовое право просто. Ну,
да,
факт.
Просто дальше, вот если смотреть не на перспективу конкретного кейса, конкретной истории, а вот дальше...
Твой дальнейший карьерный трек, путь.
Карьерный путь.
Развитие.
Закон стоит на вашей стороне, но я рекомендую вот усредненно судиться только тогда, когда вы не можете не судиться. Кто там, Чехов говорил, что вы должны писать только тогда, когда вы не можете не писать.
Должен.
Да, вот или кто-то из писателей. Вот только в этом случае нужно писать. Вот здесь такая же история. Нужно судиться только если вы не можете не судиться. Во всех остальных случаях, ну, прям 20 раз подумайте на 5-10 лет, что это может вам принести.
В конце концов, чтобы не формировать вот эту вот как кредитную историю, судебную историю, можно же просто прийти с юристом и как бы основательно пригрозить компании.
Судебные претензии, это
показать
прекрасно,
им правоприменительную статистику и, как бы сказать, чуваки, у вас не очень много шансов.
Ну, это при условии, что ты хочешь просто чуть больше денег.
Ну,
да. Часто же люди хотят сатисфакции, чтобы их, ну, как бы признали, что остальная была неправа.
Да. Кстати, еще один маленький, никому не нужный, но занимательный факт по поводу так называемого увольнения по соглашению сторон, которому часто вынуждают. Либо ты пишешь по собственному желанию, хотя нет у тебя никакого собственного желания. Либо по соглашению сторон. Так вот, судебная практика раньше была в пользу работодателя, потому что суды однозначно воспринимали соглашение сторон как соглашение сторон. Да. Ну, как бы буквально, да? Сейчас удается истцам все-таки доказывать, что не было по факту этого соглашения сторон, и опять же суд стоит на сторону вот этого сотрудника.
Я
просто имею в
виду, и главное, я считаю, опять же, что судебная история – это... последняя история,
да,
которая есть.
Это понятно.
Класс. Перейдем к части...
К следующему шагу.
Ну, идем к следующему шагу. Слушай,
и вот ты идешь по улице с коробкой, ты про это.
Да, буквально. И ты рассуждаешь на ходу. Вот мы уже прошли стадию непринятия, а стадию того, что да, я им всем докажу. Понял, что доказывать не надо, и в суд следует, наверное, не обращаться. В твоей практике, кстати, случалось ли когда-нибудь, что увольнение настолько сильно било по психике человека, что он там прорабатывал это, возможно, с терапевтом, с квалифицированным специалистом? Ну, то есть прям становилось... сильным ударом.
Ну, конечно, вообще с психотерапевтом прорабатывают не только сильные удары, но и в целом твою жизнь и какие-то вещи. Тем более ты в моменте сложно осознаешь, что именно является для тебя ударом, что нет. Ценность психотерапевта, ну, она в том, что как бы, в работе с ним ты понимаешь, что реально было для тебя сильным ударом, что нет. И очень часто то, что ты думал, что это прошло прям легко мимо какое-нибудь, не знаю, обзывание в школе, которое ты уже не помнишь, именно оно является триггером того, что ты сейчас не успешен на работе, потому что ну, как бы, ты пытаешься доказать, что ты не мелкий. Ну, я потом, исходя из своего роста, пытаюсь понять. И вот это там пум-пурум-пурум.
Как я тебя понимаю.
Поэтому дай пять.
Ребят, вы вообще о чем?
Тебе не понять. Так вот, конечно, такие вещи были, и да, увольнение может быть очень болезненным, потому что увольнение – это, особенно когда оно не по желанию, это как развод. Ну, то есть как будто тебя не приняли, как будто тебя не выбрали, как будто тебя кинули, как будто тебя предали. Ну, в общем, да, конечно, человек, особенно если он свыкся с работы, если, например, он долго работает в компании, например, вот я работаю в Отжесе давно, с 2007 года я в компании, в общем, 15 лет, получается, уже 16-й год идет. И, понятное дело, если бы меня сейчас уволили, ну, для меня бы это с точки зрения именно ментального, да, было как предательство некое. И мне было бы там при всей моей осознанности всем, ну, тяжело это прожить. Поэтому, наверное, я бы там проговаривал это с психоаналитиком, чтобы каким-то образом понять, чего со мной в этот момент происходит. Я считаю, что, да, увольнение – это один из тех моментов, когда не надо бояться, ну, вообще не надо как бы психотерапевт или там психоаналитик или там любой другой специалист, помогающий вам разобраться в себе. Это очень важный элемент успешного человека в сегодняшней реальности, потому что, в конце концов, это как гигиена зубов, это гигиена мозга. Он позволяет тебе оставаться в контакте с самим собой, хорошо себя понимать. Так что, да, я считаю, что такие вещи нужно проговаривать.
Давайте подальше.
По делу,
вот,
да?
Не по делу, а следующий шаг. Вот ты написал всем очень вежливое письмо, совсем расстался с друзьями, значит. Отгремела вот эта прощальная вечеринка. Ты просыпаешься утром, а тебе не надо никуда идти. И ты в полной, ну, я могу себе, наверное, представить, в полной совершенно фрустрации пребываешь, потому что не понимаешь, с чего начать, куда бежать вообще, что делать. Вот первый шаг какой бы ты посоветовал? Я видела такие рекомендации. Самая главная рекомендация, которую дают наши любимые психотерапевты, они говорят... пожалуйста, не меняйте в первую неделю ваш привычный распорядок дня. То есть не надо спать до вечера, иначе вы потом вообще не сможете собраться в кучу и начать что-то делать. Допустим, встала я также там в свои 6:30, да, и что? Что мне делать? Как начинать вообще дальше самоопределяться?
Ну, я не пророк, я не знаю, я ни дня в своей жизни не провел без работы, в плане именно без деятельности.
Да, и пять.
Поэтому я не знаю, как, ну, то есть, как бы, что нужно делать. Более того, это не входит в сферу даже моей экспертизы. Но давай мы вот проскочим кусочек, когда человек пытается понять, что происходит, да, и перейдем к кусочку, когда человек принял решение, что он хочет дальше искать работу.
Да, да,
потому
да.
Потому что,
да.
Ну, как бы есть...
Нет, в моей логике это уже вот с вечеринки просто, до утра. Просто вот
есть,
нет, просто
есть, кусок, есть кусок, когда человек может сказать, я понимаю, что я вообще без ресурса. Вот я таких людей видел довольно много. Вот они говорят, ну, я настолько выложился в той работе, я сам ушел, даже не уволен. Угу. Я настолько иссяк, что я даже не понимаю... Не просто куда идти, а чего я хочу. Или да. чего я могу хотеть сейчас. И в этот момент бегать по рынку и продавать себя бессмысленно в таком ресурсе, в таком состоянии, вас вряд ли купят. Ну, то есть, если у вас не какую-то суперрепутацию, супербренд, и вам очень, или вам очень нужны деньги, вы готовы сильно падать в своем качестве, там, вы как продукт, да, если как бы смотреть на это, ну, как бы рыночными историями, если вы даете себе дисконт там, в 50-70%, и вдруг рынок готов это купить, ну да, там можно делать сразу. Но вообще, если у вас внутреннее полное выгорание, эмоциональное, то надо как бы для начала, ну, знаете, как это было, как это в самолетах, да, сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Вот маску на себя сначала нужно надеть. То есть нужно привести себя в какое-то адекватное состояние. Да? Адекватное состояние – это когда вы чего-то хотите, как, чтобы не ругнуться. Когда у вас на что-то есть интерес. Да, вот как бы у вас к чему-то есть... Когда у вас к чему-то есть, ну, как бы, радость, и вот вы думаете про это, и у вас загораются какие-то глаза или что-то еще в теле происходит, что вам хочется этого. Вот до этого момента, если нет вынужденности, опять же, я сейчас снимаю историю, если у вас, там, не знаю, 3 ипотеки, 4 жены и 23 ребенка, и вам всех их нужно кормить, да, ну, понятное дело,
мы сейчас... Скорее всего, арабский шейх.
Да. Ну, или просто арабский бедуин. Да?
Уволенный.
Да, уволенный.
Уволенный кем?
Вот. А, с какой-то вероятностью, если вы слушаете подкаст данный, то, ну, как бы, есть гипотеза, что вы чем-то интересуетесь, следовательно, у вас как бы, довольно высокий уровень интеллекта, следовательно, вы, наверное, накопили хоть какую-то часть денег, чтобы, там, не знаю, хотя бы 2-3 недели, месяц или 2 не работать. И это время стоит потратить на разговор с самим собой. Не только на разговор, но и на работу с самим собой. Чего хочется, чего не хочется. Там есть множество инструментов, и не только психологические.
Смотри, да? Я тебе помогу. Я нашла опросник в помощь уволенным. Да. Забавнейшая штука.
Ты опять самые классные штуки придерживаешь у себя.
Ну, конечно. Должно у меня хоть что-то остаться. А значит, первый вопрос, который надо себе задать. Какие навыки с прошлой работы я могу применить в будущем? Какие качества я пока не мог использовать? В каком направлении я хочу развиваться? Насколько мне нравилась моя работа? Соответствовала ли она моим интересам и запросам? Ну, не нравятся те формулировки, но по сути это же верно.
Я бы представил себе человека, который вот он уволился, вот он на утро садится, говорит... Чего ж я раньше-то себе не задавал такие вопросы? Ну, как бы,
слушай,
как
да куча людей не задавалась раньше свои вопросы,
если они
потому что
вопросы, они не ответят по нему.
Ну, это да.
Ты согласен, не можешь сам
они первый
собой...
раз в жизни, может быть, сели и выдохнули, у них свободный день.
Ну, нет, здесь нужен коуч.
Нет. К сожалению, вот ко мне приходят на собеседование часто люди, ушедшие с работы, немножко там...
Ты им задаешь такие вопросы, какие навыки можешь применить сейчас? Они такие...
Ну, в том числе. В том числе. Просто я понимаю, что... В какой-то мере я помогаю им найти хотя бы ответы на эти вопросы.
Ну, какой вопрос? Ну, скажи.
Не вопрос вопроса. Вопрос, как я его задаю и что я задаю дальше. Вот я задаю тебе вопрос, какие навыки ты использовал? Ты говоришь...
И как? Я говорю, не да-да-да, я говорю, уверенно.
Да-да-да.
Чего-то.
Да, там, не знаю. Я идеально интервьюировала хедхантеров за столом. И дальше я с тобой говорю про то, как тебе это помогает, что ты в этом ловишь, какую энергию тебе это давало, почему ты в этом хороша, а что еще в том, что ты была хороша в этом, похоже на это. И этот вопрос... В коммуникации с кем-то профессиональным человеком дает возможность тебе реально увидеть картинку.
Вот, потому что я сама вряд ли смогу это оценить
вот,
качественно.
Поэтому я
да?
и сделаю такое лицо, что как бы когда ты сидишь с этим вопросом,
один на один-то ни о чем вообще.
Ох ты ж, блин.
Да ладно, скажешь твою мать.
Или ты скажешь какие-нибудь очень простые базовые ответы. Задача вот этого разговора на самом деле выявить неочевидное. Очевидное и так понятно. А люди пишут про себя очевидные вещи.
Люди так устроены, что нужен коуч. Ну, человек, ну, который
неважно, кто это. Может быть, это может быть даже просто знакомый, который неплохо шарит вас знает, не очень друг, не друг, потому что у него нет к вам отношения, ну, как бы, угу. что вы с ним прожили много лет, ну, он да. вам уже, ну, по сути, как бы имеет...
Субъективную,
да, вот, да, субъективность. Он просто с вами про это поговорит более глубоко. Потому что ценность такого разговора в вопросах, ну, в том, абсолютно. Как они задаются и как, хватаясь одно за другое, вы докапываетесь до сути.
Что следует делать ребятам, которые становятся сбитыми летчиками? То есть их уволили не один раз, не два, не три, не четыре, а пять. Но при этом, знаешь, там каждый раз увольняли с поста генерального директора, например, да? Или там с поста какого-нибудь C-1.
Чем и кого такое бывает? Нет, бывает, я знаю, просто неинтересно, да. кого ты имеешь
в виду. Не знаю.
А, хорошо.
Под запись точно не знаю. Ну, кого-нибудь, нет, ну такое случается.
Под запись не знаю, надо запомнить эту фразу.
Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Ну так вот, что делать людям, которые как бы заработали себе репутацию того, кого увольняют. Причем не из-за того, что они там были, не знаю, были увлечены в мошенничестве, в коррупции, а, ну, блин, реально не везло. Какой-нибудь дисмейч с акционерами, с владельцами.
Пять раз не везло.
Ну, не пять, ну, окей, три. Пять, конечно, это уже диагноз, но там раза два-три. То есть как восстановить свое реноме и вернуться обратно? Потому что дисконтировать не хочется себя.
Во-первых, если тебя три раза увольняли, то да. дисконтировать себя придется. Это первое.
Окей.
Ну, то есть это как бы...
Я
это,
говорю, не хочется.
Ну, как бы это данность. Ну, опять, с большой долей вероятности. Второе, признать, что ты нифига не умеешь выбирать работодателя. Это просто, ну, не твое. И прийти за советом, какой работодатель мой. То есть понять, что если три кейса, которые с тобой случились, они не случайны. У них, между ними есть что-то общее. И если ты этого общего не видишь, то обратиться к человеку или к людям, или к разным людям, угу. да, которые помогут тебе понять, что между ними общего, и где ты ошибаешься.
Вот, может, проблема-то в тебе, а не в работодателе.
100% проблема в тебе. Да. Просто еще раз, вопрос же не в ком проблема, а вопрос, как ее решить.
Что делать, да.
И в этом плане тебе нужно понять, как ты выбираешь неправильного работодателя. То есть того, кто не твой. Где то, что ты умеешь, знаешь и подходит, не соответствует их скоростям, их ожиданиям, коммуникационной культуре, профессиональным достижениям, которые там требуют, все что угодно. Очень часто же бывает, почему так происходит? Человек завышает потенциальные ожидания от себя.
Абсолютно, да.
То есть человек хороший сейлс, он круто себя продает, он, по сути, свой консультант, он знает, как правильно, но не очень хорошо умеет это реализовать.
Угу.
И вот он такой приходит к новому собственнику, как правило, собственники таких нанимают. Собственник в момент влюбляется, потому что собственник чаще всего в России предпринимательская эмоция. Культура, да, такая очень интуитивная, а интуиция предполагает влюбчивость человека. Влюбчивость проходит довольно быстро в нашей жизни, как мы знаем, поэтому через там 2-3 месяца как бы результата нет, а я, собственник, ожидал, что у него будут горы, вот как бы он же рассказывал такие красивые вещи, а это нормальный процесс, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Поэтому я даю здесь два совета конкретных. Первое – это разобраться, что общего между этими увольнениями. Второе, да, в этом же совете, ответить себе на вопрос, что я буду сейчас делать по-другому угу. при найме. Что я буду делать по-другому? Проверять рекомендации на работодателя. Предложу на 3 месяца выйти на консалтинговый договор, чтобы мы друг к другу присмотрелись.
Это отличная да, идея.
Поняли, что да, мы подходим или мы не подходим. Или, да. То есть... смогу избежать ситуации, в которой, если мы расходимся дальше, меня увольняют или я увольняюсь.
Ну, да.
И тогда брак, рабочий брак, ну, да,
сфиксирован,
да, будет более осознан, чем просто после первого или второго секса вместе.
Блин, ты сказал брак, я подумал брак в смысле ну, недостаток правил товара, а ты имел в виду отношения.
Я имел в виду
семейные
отношения, да. да. Ну, как бы, по сути, выбор работы, ну, я уже рассказывал, мне кажется, в предыдущих как на подкастах,
да,
делаю эту аналогию. А это же то же самое. Абсолютно. Поэтому здесь нужно к этому отнестись. Ну, окей, если твои первые три брака были неудачными, наверное, есть что-то, что тебе мешает, и нужно это поменять.
Еще один вопрос как раз в тему уже выхода из мертвой зоны. Смотри, насколько эффективно искать работу на сервисах, где размещаются вакансии, при условии того, что они жутко перегружены. То есть там действительно хорошие вакансии приходят, ну, порядка несколько тысяч откликов, даже больше. И мы знаем, что и рекрутеры, я так понимаю, что и аналитики в хедхантинге, ну, слушай, на одно CV на скрининг тратят, ну, дай богу, 10-12 секунд, если не меньше. Все равно следует как бы откликаться или же выбирать точный подход и писать там кому-то по рекомендациям, использовать социальные сети, например, писать посты, что я ищу работу. То есть какую лучшую стратегию здесь выбрать? Все везде и сразу или точечно, высокоточно, так сказать?
Я за последнее время посмотрел, например, X резюме или CV, угу. сделанных американцами, вот да. сейчас, которые ищут работу. И они похожи на странички в HTML, который я писал в 99-2000 году.
Так.
Почему? Потому что ты открываешь, а там имя, контактные данные, и дальше мелким-мелким текстом на, там, не знаю, четвертым кегелем написаны все твои компетенции, которые есть. Вопрос, почему?
Потому что их SEO-оптимизация, их серчер.
Потому что сейчас на скрининге в большинстве АТС, то есть в системах автоматического рекрутмента, работает искусственный интеллект. Уже системы искусственного интеллекта, которые разделяют,
ну,
да, и выдают...
Да, правильно сказал.
По сути, это SEO-оптимизация, только уже следующего порядка.
Ну да,
и они интегрированы в большинство решений. В Executive Search нашей профессии их этого меньше, да, потому что там и набора меньше. Но, в общем, да. Поэтому надо понимать, что индустрия очень быстро технологизируется, и отношение «ты» — некая система отслеживания, оценки всего остального — и принимающий рекрутер, а дальше принимающий менеджер, она меняется. Поэтому первое, что нужно понимать, изучить, ну, как бы, с кем ты взаимодействуешь, насколько компания, в которой ты хочешь быть, автоматизирована в этой части. Если она автоматизирована, если там применяются, ну, такие инструменты, а это же, ну, как бы, это же облачное решение. Если компания купила и интегрировала, то применяется. Если не купила и не интегрировала, то не применяется. Меня сейчас могут захейтить, что все это как у них на Западе, да, у нас такого нет, вы все врете экономически, а у нас там в Челябинске сидят вот бабушки-рекрутеры, которые там еще 30 лет назад... Да.
Я из Челябинска.
Так использую. Я же знаю, как бы, с кем я работаю. Аудиторию изучил. Так вот, надо понять, кому ты отправляешь и как. Если это работает там, значит, нужно работать по одному. Если ты отправляешь в компанию, где этого нет, по-другому. Это первая история. Второе, нет одного канала, который нужно использовать. То есть поиск работы, если для вас это важная история, это работа. У этой работы есть понятные правила. Как нет одного канала продаж, так нет одного канала поиска работы. Работает ли HeadHunter? Для части позиций работает. Работает ли LinkedIn? Для части позиции работает. Работают ли написание профессиональных статей, если ты хочешь, ну, знать какую-то должность, где это важно? Работает. Работает ли нетворк твой личный? 100% работает. Если ты там пишешь, знаешь, я сейчас нахожусь в поиске, мне интересно, я бы хотел... Пум-пурум. Работает.
Даже холодное обращение в компанию, которая тебе нравится.
И даже холодное обращение работает, да. Может работать, если ты в этот момент попал в боль. Да, работает все, что попадает в боль. Если вы увеличиваете воронку боли, ну, попадание в боль, да,
сначала вы создаете.
Да, создаете воронку боли, а потом ее решаете, это, ну, как бы на этом построено.
Что вы консультант.
В общем, все консалтинговые продажи, абсолютно верно. Человек, как бы, работал в нашем бизнесе, понимает.
Насчет нетворкинга в социальных сетях. Вот в некоторых сферах это воспринимается, ну, прям как полная фиаско. Когда ты выкладываешь у себя в какой-нибудь запрещенный или разрешенный соцсети,
в каких
сферах?
В каких сферах?
Во многих.
Ну, дай пример, чтобы я понял, что ты называешь словом фиаско.
Кино.
Например?
В смысле?
Я актер...
Журналистика. В кино много профессий, кроме актеров.
Ну,
в журналистике медиа вообще глобально.
Фиаско.
Если, да, тебя уволили, ты, там, допустим, ты журналист.
Я поддержу тебя. Ром, это полная фиаско.
Да, я дослушаю.
И ты пишешь. Что это за взгляд такой скептичный? Ладно. И ты пишешь, ребята, вот я, значит, ушел, или меня уволили, я ищу работу, если что, открыт к любым предложениям. Это ты расписываешься в том, чуваки, я никому не нужен. Вот. Ну, то есть, что если бы ты был хороший специалист...
Это твоя иллюзия. То есть, я понимаю,
это не моя иллюзия, это стереотип. Об этом говорят.
Это твой стереотип.
Не только я об этом хожу, все мы говорим. Видели, да?
Смотри. Это тот риск и тот страх, который есть у очень многих людей. Как же я вот такой востребованный специалист напишу про это на этом
сайте? Напишу, что я не востребован.
Напишу, что я не востребован. Ну, как бы, если ты не можешь работать с собственным эго, ну, что поделать? Как бы, мы минут 15 назад говорили, какой из специалистов помогает эту проблему решить. Если ты написал в ВК и в Одноклассниках, и там у тебя кто-то есть, и они это читают, что ты открыт предложением, ты лишь даешь сигнал, что да, если у вас есть такой запрос, это сработает. Если ты думаешь, что люди только сидят и ждут, наконец-то она ушла, ха-ха-ха, и начнем ее... Да им вообще положить.
Люди,
приложить. Люди в клиповом мышлении забыли про тебя через секунду. Но если в эту секунду, пока они что-то читают, у них или у кого-то из их знакомых есть потребность, и они слышали это, или их спрашивали, а у тебя нет какого-нибудь знакомого финдиректора, или у тебя нет кого-то, кто может качественные тексты писать, да, потому что мы сейчас там перелопачиваем полностью весь наш брендбук, и нам нужна как бы абсолютно новая коммуникационная стратегия, и я скажу, о, есть же она же может это сделать.
То есть
ты теряешь то, что ты себе придумал в виде твоей репутации, А получаешь потенциальный успех...
Это да? После, вот сейчас который, мне надо к психотерапевту вообще, то, что я считаю своей репутацией.
Ну, как бы еще раз, ты про себя думаешь, что если ты скажешь, что ты сейчас открыта к предложениям, то это удар по твоей репутации. Нет. В моей картинке мира это не так. Можешь провести опрос среди своих слушателей, читателей, что они думают. Если они читают сообщение, что кто-то из их знакомых ищет работу, он... полное...
Думаешь, что это лузер?
Лузер, воды, полное да? лузерство. Или это человек, который продолжает свое развитие, продолжает поиск себя дальше и ушел из одного места, и не боится сказать это, и не сидит дома на диване, а ищет себе следующую точку применения.
Ты порекомендуешь, один уточнение, ты порекомендуешь своему клиенту финдиректора, увидев пост ВКонтакте, что этот финдиректор...
Если это крутой финдиректор, 100%. Более того, у меня было 4 или 5 в моей жизни длинной кейсов, когда я читаю, что человек уходит, я ему в этот момент звоню, потому что у меня в этот момент есть позиция для него. И я бы фиг его вспомнил в этот момент. Просто потому что, ну, как бы у меня финдиректоров условных 2000 человек, знакомых, которых я там какой-то момент собеседовал, знал, все. А этот сейчас есть, и я помню, что он хороший. И пока бы я дошел перебором до него, что он... будет менять работу, просто по списку, а что бы там, x времени. А здесь вот, он уже мне сообщил, он сократил время моего узнавания о нем до 1 секунды. Угу. Он молодец, он сделал что-то. Слушай, поэтому сказать, в моей картинке мира 100%.
Убедил.
Могу сказать, что там мое последнее место работы до того, как я стал делать свое дело, меня наняли через одноклассники, назовем это так. Причем писал генеральный директор этой большой компании. Это было очень короткое сообщение, даже мальца с нецензурной бранью, но тем не менее, как бы вот просто чик и все.
Нет, я абсолютно уверен, что, еще раз, нету в этом плане, ну, если мы говорим про легальную сферу, нет каналов, которым нельзя пользоваться, потому что это сокращение воронки коммуникации тебя, твой работодатель.
Крутяк. Ром, вообще. Что, огромное спасибо.
Они только, как бы не только пришли на собеседование, а как же там дальше?
А дальше они придут к тебе или к твоим коллегам просить много денег или попросить тебя честную консультацию.
Лучше пусть приходят, когда они могут найти к нам, к компании, чтобы мы находили людей. Хотя, на самом деле, мы сейчас уже занимаемся далеко не только поиском.
Ну, типа реверс, типа executive placement какой-то.
Оценка очень много сейчас, как бы, ну, например, запросов. И это не только, ну, то есть это тоже, на самом деле, связано с тем, что мы обсуждаем. Это может быть кусок там тот вырезать, а это оставить. Понимать про себя, и про себя как про человека, и про себя как про работника, и про себя как часть команды, то, на что сейчас очень большой спрос. И если ты хорошо осознаешь про себя, какая твоя культура, в какой культуре ты наиболее эффективен, в каком процессе, в каких экстремальных, неэкстремальных условиях ты можешь выдавать самый большой результат, с кем из людей вокруг, с точки зрения их психотипа, ты лучше всего взаимодействуешь, ты гораздо более осознан, и когда ты приходишь к работодателю, ты выбираешь, и тебя выбирают более точечно. Поэтому вот еще, наверное, один из советов, который я бы дал, но в первую очередь здесь все-таки от middle и топ-менеджером.
Менеджером высшего звена, простите. Я забыл сказать. Да, и среднего.
Да, кто-то же должен у нас как бы переводить все на русский язык. Если ты вот это делаешь, то ты повышаешь свою стоимость и ценность в глазах потенциального работодателя. Может, ты говоришь, смотри, я Рома, я лучше всего взаимодействую с людьми, которые делают раз, два, три, четыре. Если у вас такие, я вам буду очень эффективен. Если у вас не такие, то есть шанс, что я буду менее эффективен. Но люди боятся так говорить. Это вот то же самое, что люди боятся говорить про то, что они, ну, как бы, они в поиске работы. Как будто это стыдно. А это не стыдно. Не стыдно понимать про себя. Не стыдно выбирать работу для себя, в которой ты будешь долго эффективен. Потому что это и есть круто. Это и есть ту добавленную стоимость, которую ты приносишь конкретному бизнесу. Но люди про это так не думают. Люди думают, мне бы поскорее найти работу. Какую? Любую. Короче, работодатель – это на равных. Да, вот на равных.
Класс.
Спасибо.
Еще разок. Спасибо. Ты круто.
Я, как бы, видишь, попытался. Типа, нет, мы не закончили еще.
Еще, как сказать.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.